ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Текст 26. Да. Песня 1 Шримад Бхагаватам, молитва царицы Кунти, глава 8. Текст 26. Джанмайшварья Шрута Шри Бхир Эттамана Мада Пуман Найварха Тяпхи Таттумвай Твамма Кинчана Гочарам Джанма.
Джанма.
Рождение.
Рождение.
Айшварья.
Айшварья.
Богатство.
Богатство.
Шрута.
Шрута.
Образование.
Образование.
Шрибхи.
Шрибхи.
Обладание красотой.
Обладание красотой.
Эдхамана.
Эдхамана.
Непрерывно возрастающее.
Непрерывно возрастающее.
Мада.
Мада.
Опьянение.
Опьянение.
Пуман.
Пуман.
Человек.
Человек.
На?
На.
Никогда.
Никогда.
Эва.
Эва.
Когда-либо.
Когда-либо.
Архати.
Архати.
Заслуживает.
Заслуживает.
Абхитхатум.
Абхитхатум.
Обращаться с чувством.
Обращаться с чувством.
Ваи.
Ваи.
Несомненно.
Несомненно.
Твам.
Твам.
К тебе.
К тебе.
Акинчана Гочара.
Акинчана Гочара.
Тот, кому легко приблизиться.
Тот, кому легко приблизиться.
Материально неимущему человеку.
Материально неимущему человеку.
Перевод стиха. О мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытается улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Дальше Прабхупада. Преуспевать в материальном отношении значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование и привлекательную внешность. Материалисты помешаны на этих мирских богатствах. Это называется прогрессом материальной цивилизации. Но когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость. В итоге такие самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнося о Говинда о Кришне. Шастра говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, какое он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса. Первое – знатное происхождение. Второе – богатство. Третье – хорошее образование. Четвертое – привлекательность и красота являются своего рода препятствиями на пути духовного прогресса. Материальная оболочка чистой духовной души – это ее внешнее проявление, так же как жар, внешний признак болезни в теле. Как правило, больного лечат, понижая, а не повышая температуру его тела. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, это нищета, как и снижение температуры тела, хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которая вводит человека во все больше и больше заблуждение относительно цели его жизни. а люди, погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в Царство Бога. Джанмай Шварья Шраташи Вир Эттамана Мадапуман Найвар Хатяпхи Таттум Вай Твамма Кинчана Гочара. Но, мой Господь, достичь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути материального прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе. Так, здесь интересный момент. То есть противоположный как бы материальным представлениям. Если мы говорим о великой личности в материальном мире, кто-то велик, к нему очень трудно приблизиться, к человеку неимущему, практически невозможно. Он огражден от них. Есть причины, почему люди себя ограждают от простых людей. Богатые, допустим, властные люди. Они, собственно говоря, не способны изменить их судьбу по этой причине. И также им очень сложно, когда им докучают просьбами. Только обычные люди видят какого-то успешного человека и докучают просьбами. Дай пожертвование, мне нужна помощь. У меня дети больные, мне нужно поехать туда, у меня старые родители, не могу ты помочь. У меня квартира плохая, нужен ремонт, или я болею, они всегда пытаются общаться на материальной основе. Но здесь имя Кришна, Кинчана Гочара, означает, что к нему как раз легче всего приблизиться к таким людям. Что он реально может помочь, ему никто не докучает. Особое как бы положение Бога. С другой стороны, материально успешный человек, здесь говорится мада, то есть он опьянен, то есть есть разные виды опьянения. Обычно мы понимаем, прием интоксикации, и это есть, вызывает опьянение. Но в чем как бы суть опьянения? В том, что освобождается аханкара, ложное эго. То есть усиливается тенденция господствовать и наслаждаться. Это и есть состояние опьянения. И все люди, кто желают наслаждаться и господствовать в этом мире, это пьяные люди, опьяненные люди. Богатством или славой, или самомнением бывает просто опьянен человек. Самая опьяняющая философия – это философия Майявади. И утверждает, что я есть Бог. Это самое опьяняющее. Вот это как бы дает право человеку в таком опьянении делать все, что он хочет. Ну, то есть беспредельные какие-то вещи. Потому что все это искусственно создано человеком, все эти правила, предписания, они говорят. Религиозные принципы – это нужно все оставить, отвергнуть и слиться с бытием Бога и стать Богом. При помощи слияния мы достигаем этого состояния, что вы становитесь Богом. Поэтому за этой философией стоит вседозволенность, вот это опьянение. То есть именно пьяный человек, он так думает, мне можно все, теперь мне можно все. Я выпил, я могу делать все, что угодно. Если мне что-то не понравится, я могу тут же вступить в драку, допустим. Я могу тут же влюбиться в кого-то за секунду, то есть я могу все делать. Я всемогучий, то есть аханкара освобождается. И очень похоже, как действуют богатые люди. Хотя они, собственно говоря, могут хорошо быть организованы. Обычно среди них алкоголиков не бывает. Они работают, они занимаются бизнесом, они собраны. Но вот это богатство пеняет их разум. Другая вещь, которая пеняет разум, это красота телесная. Если человек очень красив, сразу же гордится этим. Это пеняет, он думает, что он выше, лучше других. В основном это касается женской природы, которая стремится быть красивой, именно на это ставку делает. Материалистичная женщина, имеется в виду. Ну, глупая в духовном отношении. Но как материалистичная женщина по природе, именно так она пытается вот сделать свой успех. Также мужчина, он хочет быть представительным, для этого еще существуют одежды, всякие искусственные способы создать внешность, впечатление. То есть макияжи всевозможные, костюмы. Одежды сейчас все эти супермаркеты набиты до краев. Внешность играет огромную роль, чтобы влиять на окружающий мир и достигать успеха. Это материальный способ тоже. Образование – это другой момент, что опьяняет человека. Очень трудно общаться с образованными людьми. гораздо труднее, что они уже думают, что они знают. Особенно трудно общаться с учеными. Это касается докторов наук, профессоров, доцентов. Это очень сложный контингент, самый сложный. То есть ложное эго там очень утонченное. Самое утонченное ложное эго – это эго образованности. Человек именно считает, что он ученый. И в духовном отношении, пока человек не осознает, что он глупец, он не обретет знания. И внешне он ведет себя именно как глупец, образованный человек на самом деле. Он ведет себя так, как будто ничего не знает, он всегда в позиции ученика. Но обычно материальное представление, если вы завершили свое образование, имеете диплом, подтверждение, все, вы больше не ученик. Вы отказываетесь от этой роли. Вы говорите, вас слушают, потому что вы доцент или доктор, или вы лауреат Нобелевской премии, последнее слово за вами. Высший авторитет. Это другая форма опьянения, и как выясняется, что такие люди, собственно говоря, ничего не знают. Это удивительный момент. Это самый был потрясающий момент, потому что Прабхупада сказал, что наука не может так долго дурачить людей. В ближайшие 50 лет люди потеряют к ней доверие. Разоблачить свой обман. И вот 50 лет прошло, смотрите. Что осталось от той науки? Я вам скажу одну вещь. Возможно, не все вы знаете, в другое поколение. Что в советские времена наука была на месте Бога и поклонялись как Богу. Это нисколько не преувеличение. Это был высочайший авторитет, безусловный авторитет. Если просто ученый сказал, что это никто даже не проверял. Это абсолютная истина. Они исследовали космос, они исследовали Землю, сказали, мы уже все это изучили, устройство планеты, все, как оно устроено, и все остальное, как устроен человек, и мы скоро очень создадим жизнь из химических веществ, соединим клетки, мы создадим все, пересоздадим жизнь. Так мы ее улучшим. Пересоздать мир была идея. Они были близки к этому, так казалось. Но сейчас выясняется, она была абсолютно глупая, эта наука. Ничего научного мы не получили за это время. О человеке, о космосе, о происхождении видов и смысле жизни. Ничего, ровным счетом в минусе остались. То есть вы только представьте, какая великая иллюзия. Когда американцы высадились на Луне, Прабхупада сказал, что это не Луна. Он первый это сказал. Сейчас все об этом говорят, что не были на Луне. Причем тогда была прямая трансляция, все-таки американцы и вся Америка была у ТВ. Все наблюдали с волнением, как американцы, значит, покорили космос, и наконец они высадились на Луне. То есть Луна принадлежит американцам. Первые открыватели, как Америку, они открыли, то есть теперь они Луну открыли. Также они следуют традиции Колумба, они открывают дальнейшие миры, и, то есть так захватывают эти миры. Америка очень гордилась этим, как и Советский Союз гордился, что луноход он туда послал. То есть была конкуренция своего рода, политика была тоже в этих вот стремлениях. И прямая трансляция, как там Армстронг и другой, они вот выпрыгивают из этого корабля, значит, там на Луну, где сила тяжести в 6 раз меньше, и прыгают там как заяц, как кенгуру, там, знаете, помните, как кенгуру они так прыгали, так, вот ее ногами, вот, раз показывают, как там что-то на Луне. Прыгали там где-то полтора часа. Потом эти все орбиты, они же двигаются, Луна, Земля, и поэтому им нужно в назначенное точное время стартовать оттуда, иначе промахнуться, не попадут в Землю. Именно такой термин они применяли. Не попасть в Луну нужно вот еще, потому что это очень далеко, и нужно точно прицелиться и улететь. И также с Луны. А и Прабхупада также был у телевизора в это время, но спиной к телевизору. Парашоттам Брахмачари делал массаж головой в это время. Он как раз смотрел в телевизор. Он говорит, Прабхупада, они на Луне. Прабхупада говорит, что там на Луне? Напиши мне, что они там видят. Ну там, говорит, камни, черное небо. Ничего нет. Прабхупада сказал, это не Луна. И пальцы Парашоттам Брахмачари ослабли. Прабхупада понял, что у ученика проблемы. Он не поверил духовному учителю. Он потом отошел, говорят, от движения. Я не знаю, что сейчас, с преданным, может быть, он вернулся. Но в то время у него начались трудности после этого. Но как это может быть не Луна? Ученые выяснили, сделали космический корабль, все это на виду, все прямая трансляция. И мой гуру говорит, что это не Луна. Мне, американцу. Нет, говорит Прабхупада, это не луна, там пышная растительность. Там Сома раса? Нет, там камни врубают. Это ничего. Вот американцы на Луне. И потом, конечно же, не только Прабхупада, но и весь мир стал гудеть сразу очень быстро, на самом деле, там, при помощи каких-то трюков, все-таки как-то уладили на какое-то время этот конфликт. Послали луноход после этого и как-то замолчали. Конкуренция утихла. Договорились, что американцы высадились на Луне, а русские запустили луноход. Я в это время учился в школе. И нам показали, как луноход бороздит Луну. Он высадился, и у нас это в голове не было. Кто же это снимал все? С разных точек, знаете, там куда камеры были установлены. Мы школьники были, мы глупые совершенно были. И теперь все эти лунные полеты разоблачены до основания. Из картона сделали эти космические корабли в каком-то там ангаре, там что это, студия, ну студийная какая-то запись была там все. В общем, смешно. Это наука современная. Сейчас ее просто критикуют, просто плюют ученым в лицо некоторые люди. За вот эту ложь, за этот обман, за эту политику, за это смещение, потому что мысль должна быть чиста. Мысль должна быть чиста. Это ответственность науки. Вы не должны говорить глупости. Вы не должны говорить какие-то точки зрения. Мое мнение, мне так кажется, я так думаю, по всей видимости, скорее всего. Обман кроется вот за этими словами. Как только кто-то это говорит, вы не должны принимать на веру все, что он скажет. Просто можете мнение его послушать с уважением, но не думайте, что это истина. Мнение – это еще не истина. Мнение – это позиция человека. И позиция такова, что мы не знаем Бога и знать его не хотим. Это материалисты. Почему? Они опьянены. Сумасшедшие. Прабхупада говорит, что нередкий случай в Индии, когда пьяный отец приходит домой и насилует дочь. Дочь говорит, ты что, отец, я дочь-то? А он пьяный, ему все равно. Это мада. Сумасшествие просто. И вот говорится, зачем же вы еще принимаете интоксикацию, если вы уже опьянены этими материальными о себе представлениями, если вы уже глупость какую-то в голове носите о себе, иллюзию, и вы еще принимаете интоксикацию, зачем же вы себя так дурачите? Значит, этот принцип отказа от интоксикации многое означает также. То есть иметь трезвую голову, иметь ясное представление о себе, прежде всего, быть адекватным, самооценка важна человека. Кто же я? И вот когда человек понимает, что он несовершенен во всех отношениях, он глуп во всех отношениях, с материальной точки зрения, с духовной точки зрения, не может быть знания у человека, рожденного в этом теле, не может быть. Вот тогда он начинает говорить правду, его можно слушать. Прабхупада сказал ученым одному, вы стремитесь к совершенству, но вашими методами этого не достичь. Вы, потому что несовершенны. Как вы можете достичь совершенства вашим методом, если вы сам несовершенны? Ученый оперировал, но вы тоже человек, вы тоже несовершенны, как и я. Я сказал, да, именно так. Именно поэтому я цитирую шастры, а не свое мнение. Я цитирую Кришну, а не свое мнение. Но у меня есть преимущество. Я могу сказать, что Кришна Бог, а вы не можете этого сказать, поэтому я лучше вас. Я могу говорить о Боге. Могу повторять его слова, потому что я признаю, что мои слова не истины, а его слова истины. Вот это и есть истинная позиция, правильная самооценка. И через такого человека протекает трансцендентное знание. То есть нужно быть проводником, то есть оставить эти примеси ложного эго, этого опьянения. Если кому-то досталась красота или богатство, или хороший разум, чтобы получить образование. И также есть связи с этим миром, не должен гордиться. То есть Кришна, он следит за этим, прежде всего, что преданные не гордились всем этим, не опьянялись всем этим, не впадали в иллюзию относительно себя. Признаки гордого человека – это его обидчивость, его ранимость. Не может прощать, он помнит, он уязвим, у него ложное эго, очень болезненное. Это признаки ханкары, признаки сумасшествия. Ну представьте, ну как это может быть? Вы подходите из добрых побуждений, делаете человеку замечание, он на вас обижается на всю жизнь. Это только сумасшедший может быть. Разумный человек скажет спасибо. Он говорит, что это? Нормально? Это же благо для меня, узнать какие-то свои несовершенства, что-то улучшить в себе. Но все люди сейчас устроены прямо противоположным образом. Даже детей учить не так-то просто современных. Обижаются, бросаются с балконов. Натурально. Не выдумка. Не могут пережить такие вещи. Просто наставления не могут пережить. Ну и, честно говоря, они не получают хороших наставлений, может быть, не живут в духовной атмосфере. Поэтому это еще затрудняет, потому что учит тот, кто сам имеет ложное, или кто сам опьянен. Большая проблема с современными. Но здесь Прабхупада говорит интересную вещь. Вот в этом опьянении материалист, он может, конечно, произнести Хари Кришна Махамантру или какие-то другие имена, обращения к Богу, но не сможет делать искренне это. Максимум, что может сделать, сентиментально. Вот этот сентимент означает, что человек еще в гуне страсти, еще опьянен. Ему нужен именно сентимент. Еще он не может обрести знания, как таковые, при помощи сухой логики. А чтобы именно религиозность ему нужна. До Бога еще далеко. С гуны страсти еще не так. С гуны благости ближе. Но из страсти не так просто. Из невежества вообще невозможно. И нужен сентимент. И вот мы говорим, когда вы едите мясо, для этого нужно убить животное. А животное — это живое существо. И в страсти человек что-то может понять. Увидите, скажем, бойню, он содрогнется. Скажет, действительно, как-то страшно все это, жутко. Невежество, даже это никак не затронет его сознание. Невежество, скорее всего, болезнь затронет его сознание. Скажет, вот диета нужна, дорогой. Открылся от мяса. Он испугается, что рак. Я откажусь от мяса. Но то, что животных убивают, может быть, это его не очень коснется. Но в страсти он уже может быть какой-то сентимент имеет, чувство. Некоторое чувство как бы жалости, сострадания, или как Иисус распят. За что? За наши грехи. И он плачет, он чувствует это. Страсти человека. Так он понимает Бога. То есть должны быть какие-то отчеловеченные восприятия для него, близкое для него понимание. То есть в страсти он понимает, что любовь мужчин и женщин, дружба между людьми, политика, там, братство какое-то, или враги есть, отстоять отечество, там, греческий умереть, эти сентименты есть, ценности определенные в страсти. И в таком же духе подается и религия, что Иисус, вот он героически отдал свою жизнь мучительно за наши грехи. И когда человек это понимает, он плачет. Вот я люблю Иисуса. Вот начинается что-то, в гуне страсти что-то начинается. Но если вы спросите его, а кто такой Иисус, пророк, скажем, или Мухаммед, или кто такой Бог, он не знает. Скажет, никто это не знает. Кто это знает? Он о себе ничего не рассказал практически, о Боге информации тоже нет. Бог непостижим, я не знаю, о чем он говорит. Но вот меня именно вот это чувство привлекает. Чувство его жертвы. И так он связывается, поскольку Иисус связан с Богом, этот человек связан с Иисусом, и вот появляется какая-то связь, какая-то йога. Но в гуне добродетели там не сентимент управляет человеком, а знание реальности, понимание реальных отношений. Как Прабхупада говорит, что Иисус, он пожертвовал собой ради людей, вот земли здесь, но Васудева Дата, он хотел взять все грехи Вселенной на себя. В том же настроении был. Он говорит, а что плохого, если один человек, как я, пойдет в ад, а остальные освободятся? Почему так не сделать? Он думал о спасении всех живых существ. То есть это трансцендентная платформа. Но недоступная для сентимента мирского. Уже мы не верим в эти вещи. Сугубо страсти не проникает. Вот если за меня кто-то лично пострадал, я могу это понять. Мою личную жизнь спас. Я могу это понять. Но когда речь идет о таких масштабах, я не могу представить миллионы, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Нет, я не понимаю, о чем он говорит. Это формально воспринимается. То есть нет расширенного сознания. Поэтому есть пределы нашей как бы религии, наших сентиментов. Есть пределы. И поэтому, поскольку люди сориентированы на сентимент, материалисты, они не могут искренне обратиться к Богу. Ну как он может обратиться к Богу искренне? О Кришна, о Говинда, сам думает. Из-за него же это его творение. Здесь страдания-то, это он натворился. Как это может быть искренне, если он одновременно критикует Бога, не понимает, одновременно молится ему? Это называется расабхаса, несовместимость. То есть вы зажигаете огонь и сразу льете воду туда одновременно. И ждете результат. И идет только дым. И такая религия, она не нужна мне каждый день. Иногда зайти там, помолиться там раз в неделю, и может меньше, иногда по случаю там заупокоимся. А так какой смысл нет? Потому что на самом деле человек не понимает Бога. И как же он, не понимая Бога, может искренне обратиться? Чтобы искренне обратиться, человек должен понять сердцем. Чтобы молитва была из сердца. И вот говорится, вот эти нищие, материально нищие люди, они больше понимают Бога, чем материалисты развитые. Как бы по своей природе они глубже понимают Бога. Вот представьте, материалист имеет миллионы долларов и всем недоволен. И враждует еще с другими. И еще конкурирует. Нищий на улице получает от вас, если получит 500 рублей. Он будет молиться за вас полдня. Точно. Он так это оценит, понимаете? То есть человек, когда вот в такое положение попадает, он начинает понимать, что все это стоит. Или вот другой пример. Когда мы были в Армении, там кормили людей после трагедии. 90-й год это был, или 89-й, на стыке, по-моему. Линакан, Кировган, Спитак, были разрушены города. И там было много добровольцев. И мы выезжали прямо на эти точки, где люди жили в палатках, поскольку дома были развалены все, они боялись войти в эти развалины, и они жили прямо на улице зимой в палатках. И их обеспечивали добровольцы, со всех мест приезжали, из Москвы мы тоже приехали, готовили и развозили пищу каждый день. И мы наблюдали, как люди реагируют на нашу деятельность, деятельность других. Там дети, допустим, они... принимали это, естественно, как само собой разумеющееся, что кто-то их должен покормить, это нормально. Они говорили спасибо, там просто брали, ели, там доставали, что-то играли с нами. Другие люди, юноши, они подходили, тоже ели, но думали, что я мог бы и сам прокормить себя, что-то найти. То есть они, видно, были самоуверены, у них не было искренней какой-то благодарности. Люди взрослые подходили, они говорили, ну хорошо, вы делаете хорошо. Но только мяса нет. То есть они считали, что это государство организовывает, и это наши обязанности кормить. То есть у них тоже не было искренней благодарности. Они были все опьянены. И только одна бабушка лет под 90 там была. Она подходила и говорит, храни вас Бог. Она понимала, что происходит. Что это не организация. Это значит, что не кто-то, кто-то обязан. Это просто чья-то доброта в этом мире помогает людям. Никто другой, поймите. Из опыта человек постепенно понимает, что просто личная чья-то доброта здесь. Если вы даже организуете с государственной точки зрения, но не будет доброты, это все растащут, это все, знаете, не в коня корм пойдет. Мы знаем, что это благотворительность липовая, ее столько много. Затем именно должна быть доброта человеческая. И подобно этому, вот эти люди, которые имеют опыт материальных потрясений там, или нищеты, там она жила в какой-то там сараюшке, эта бабушка вообще, в принципе. И она была самая благодарная. Люди проводили эксперименты на улицах, что кому-то нужна помощь. Люди не помогают практически, проходят мимо на тротуарах. Хоть замерзли на улице, помогают бомжи. У людей, у которых ничего нет. Она говорит, я знаю, что такое. Я точно в таком же положении был. Вот возьми это. Вот, может быть, тебе денег дать еще. Что сейчас случилось с тобой? Они помогают друг другу. И то есть, видите, люди чувствуют, опьяненные сомнением. А он сам виноват, этот нищий. Он же не работает нигде. Не получил образование, он же сам виноват. Он же карма такая у него. Нет, а где же сострадание? Где же это все? И вот... если вот этот нищий человек, он может искренне обратиться к Богу, потому что на самом деле он понимает, что зависит он от Бога. И Бог милостив. Единственное, кто милостив, это Бог. Люди без Бога очень жестокие. А люди с Богом все очень добрые. Это главный критерий. То есть доброта. Мухаммед вел войны. Но когда к нему стали приходить его враги, они стали меняться. Почему? Вы знаете, они сказали, он очень добрый. Мы не видели это. Мы думали, он власть захватывает. Он добрый. Он самый добрый, кого вообще видел из людей в мире. Нет такой добродетели ни у кого. То есть люди, связанные с Богом, они добры, как Бога, если они подавляются Богу. Поэтому все злодеяния творятся именно в этом опьяненном состоянии. Самомнение, которое люди не хотят жить в мире, потому что богатые, потому что красивые, потому что образованные, они начинают унижать других. Потому что у них есть защита в этом мире, и связи тоже этим пользуются. Это четыре вещи здесь перечисляются. Материального прогресса, что интересует материалистов. Вот к этому они все и стремятся. Ничего за этим больше нет. Помню, ехали в Швецию первый раз на пароме из Турку, там паром восьмиэтажный, знаете, и все было в диковинку в те годы. Сейчас уже Россия меняется, конечно, но тогда из той России вот, граница с Финляндией, значит, вот вокзал российский, где можно примерно за пару сотен метров уже сориентироваться, где туалет. Тогда так было. И грязь была неимоверная на вокзалах. Прям буквально плевки, грязь, вот просто вот общественный туалет, весь вокзал. Советские вокзалы были такие, аэропорты. И тут границу пересекаем, и, значит, в Финляндии. Выходим, чистые белые полы. Вообще грязи нет. Как так? Запахи свежие. Можно на полу сидеть вообще тут. А вы были в туалете, кто-то зажил. Что там? Иди посмотри. Да у него туалет там розами пахнет, знаете, там все благоухает, все сияет, все белизной, все блестит. Чисто все. Мы там ходили, рот раскрыли. Афины над нами смеялись. Это все русские такие дикари. Мы бежали, помню, как сумасшедшие на поезд, который нас ждал до Турку, чтобы не опоздать, что нужно. И мы неслись своим табором с детьми, там, с чемоданами, как сумасшедшие. А люди нас спокойно стояли и смотрели вот так. И переглядывались, улыбались тоже. То есть там поезд не уйдет, если пассажир опаздывает, поезд просто не уйдет. Другие законы. Но русские знают, что он может уйти. Прямо из-под носа может уйти, по расписанию и все. Потом приехали в порт, я не вижу, где порты, кругом многоэтажки высотные. Он говорит, вот это вот паром, корабль, 8 этажей. Шок вообще, кругом шок, и там супермаркет, зеркальные там стены, колонны мраморные на этом пароме. Гипермаркет большой, там на другом этаже все детские площадки там какие-то невероятные, там горки всякие для детей, там спальные, ну все, на палубу вышли. И вот приближаемся к Стокгольму. Глазам всем не верим. Такой игрушки мы в жизни не видели, как выглядит город. Прям сад вагона. Чистый сад вагона вообще. Так, ну пока там оценили мы так. Но нас встречает русский иммигрант. Микроавтобус, мы как раз все туда вошли. И мы говорим, тут кругом сад вагона. Тут чисто, тут так, и всяк, и красиво, и безупречно, ну во всех отношениях все продумано. Как будто кто-то город сделал, понимаете, вот этот, когда Спарта смотрит, наверняка так и вы планировали, так это все делалось. Ну как будто вот тот вот сделал руками, знаете, вот совершенство искусства. Этот преданный говорит, да тут Тамагуна! Как Тамагуна? Тамагуна вот в России мы только что были, смотрели. Нет, говорит, там Сатва Тамас. А здесь Раджас Тамас, не путайте. Потому что вот чтобы так жить, чтобы вот такое все делать, нужно только об этом и думать. А ни о чем другом не думаю. Поговорить с людьми. Это все, что у них есть в голове и в сердце. Ничего другого не входит. Все заполнено до краев. Вы были в Индии многие, вы знаете, что значит быть в сознании Кришны. Сейчас, конечно, они уже научились новому западных людей, там, в плане машин, там, сервиса. Но обычное дело, если вы заказывали автобус в аэропорт, он на час опаздывал. На час в аэропорт. И вы как сумасшедшие потом стояли за плечами водителя, всю дорогу пинали его, быстрее, 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 мы опаздываем. А он говорит, а мне нужно чай попить. Еще выходит, там отдыхает. Это такая нервотрепка, я помню. Или как они, парикмахерская. Такие тащечки, значит, сверху такая вот какая-то плееночка, значит, парикмахерская. И там какие-то грязная такая посуда, знаете, с водой там он это мочит, там инструмент есть. Бритва такая, вот он ждет вас. И там кругом волосы разбросаны, знаете, вот, парикмахерская. Или отель в Гималаях, знаете, там. Даже он с вами показывал на фотографию отеля. Так и написано отель, там, мотель. Тоже такие досочки там, значит, прибиты. Такой потолочек, значит, там топчан один. Вот. Полиэтилен натянут на окно. Они легли на топчан там впятером или четвером. Больше нет другого отеля. Все. Он бесплатный, причем он бесплатный отель. И когда легли, они увидели потолок, и на потолке была прибита кошка. Чтобы духов отгонять. Вот. Потому что иначе вас духи там замучают. Вот в этом отеле все нормально. Это Индия. То есть там все намного проще. Но это означает, что люди об этом не думают там так. Они думают о чем-то другом. И вот эта загадка, как бы, западного человека думает, о чем же они там думают вообще? Лежит на обочине дороги, спокойно спит, о чем он думает. Вот прямо около колес этого транспорта вот проезжает, он просто спит, отдыхает, понимаете, блаженно. Вот это загадка для западных людей, тайна как бы Индии. Они пытаются понять, что же такое Индия вообще. Потому что люди меньше придают значения, ну, в святых местах, по их традиции, меньше придают значения вот этой красоте телесной, образованию. Гора Кишор Дас Бабаджи считал, что он не имел вот образования, он с трудом писал буквы. Кто-то говорит, что он умел писать, кто-то говорит, что он с трудом писал, то есть разные мнения. Но Прабхупада говорит, он на песке иногда не мог написать свое имя, не знал точно буквы. Но он был предан Кришне. И Бхагаватам Сарасвати, он имел такое образование, знал санскрит, знал персидский, знал английский классический, на английском он говорил лучше, чем англичане. На самом деле это был человек самый образованный того времени, Бхагаватам Сарасвати, знал астрологию, знал все философии западные, знал Шримад-Бхагаватам в совершенстве, Бхагавад-гиту. То есть с ним невозможно было спорить ни на какие темы, это была ходячая энциклопедия, так и говорили, живая энциклопедия. Он принял посвящение у Гора Кишор Дас Бабаджи. И говорил, что все богатства мира невозможно за все богатства мира купить одну пылинку золотых сестов моего гуру. Он так же хорош, как Бог. То есть качество. Что очень важно, так это вот качество. И если у нас какие-то проблемы, то мы идем не к богатым людям, не надменным красивым людям. Мы идем к маме неграмотной. Мама говорит по голове, это мой хороший ребенок. Просто сострадание, вот, тут, вот это качество, вот эта вот материнская энергия. Так дорога нам, когда нам очень трудно. А когда нам легко, мы опьянены, зарабатываем деньги, мы делаем то и все, мы забываем про это вообще. Да иногда вспомним, позвоним, мама как дела, ну нормально, все, я занят. Все. Нормально. То есть истинные ценности, они сейчас как бы подчинены вот этим вот материальным стремлениям, как бы эксплуатируемы. Как вы понимаете, долго быть в состоянии эксплуатации человек не может, поэтому постепенно люди отказываются от материнской как бы энергии. Отказываются, потому что она не востребована. Востребована другая энергия. Сексуальная энергия. Но это неправильно, это мада, это сумасшествие. Все поддерживается именно внутренней энергией в этом мире, которую дает Бог. Нужно знать, что от Бога, а что искусственно создано. И все эти страдания, которые человек проходит, это создано искусственно. И на самом деле эти страдания подобны сну, говорится, и наслаждению тоже, от которых можно избавиться за одно мгновение. Потому что как от сна можно проснуться в одно мгновение, если просто искренне сказать, повторить святое имя Бога. Здесь говорится, что такого количества грехов человек не может совершить, если он искренне произнесет один раз Говинда или Кришна, то он освобождается от всех грехов. Один раз чисто, говорится, все, никаких грехов нет. Но это способны делать люди, которые себя не отождествляют с красотой, с богатством, с образованием и так далее. Нематериалистичный. Акинчана Гочара, он для несчастных людей, которые ничего не имущие, он очень доступен, очень близок к Богу. Так же говорил Иисус, что блудницы и пьяницы ближе к Царству Божию, чем вы, фарисеи, сильные мира сего, первосвященники даже. Так он их обижал очень сильно, что у него была высокая самооценка, они очень обиделись на него, озлобились на него, они распяли Иисуса Христа. Знаете, люди, о которых здесь говорится в этом стихе. И когда этот человек понимает, начинает понимать, у него появляется сентимент. Вот распять негодяя, вы не будете плакать. Вы скажете, ну и нормально. Это такой негодяй, сколько зла он сделал. Еще мало. Но когда вы понимаете вот такие вещи, человек, то он плачет. Это сентимент связывающий. И человек, который сам пережил трудности, он склонен помогать другим людям, потому что понимает, что это означает. Страдания и так далее. Поэтому, как правило, вот жизнь трудно прожитая дает человеку большой опыт и уважение. Если он остался человеком, тогда, естественно, его репутация растет. Да, он прошел через многие трудности, но он остался человеком, и он стал еще лучше даже. То есть люди скажут, святой. И это легкая жизнь в богатстве, в славе, в красоте, в роскоши. Собственным мнением никакой репутации человеку не дает, человеческой даже. Никто не любит таких людей, хотя и подражают их богатству, их успеху, но их никто не любит, у них нет любви. Потому что Бога там нет. Да очень далеко от Бога, это жизнь материальная. Хорошо, мы не будем сегодня затягивать. Давайте оставим время на вопросы. Я думаю, важно осмысление во время лекции. Если человек слушает невежество, это подобно сну. Он в полусне слушает. И он думает, а это все, да, знакомо, 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 знакомо. Понятно, понятно, понятно. О чем была лекция? Не помню. Все было понятно, ничего не помню. Не обратил внимания. Что ничего нового, ну, все по-старому. Там и все. В страсти. Он сидит, слушает. Это понятно. О! Это прямо вот про моего соседа. Вот. Вот я тоже говорил вот тем людям. Вот. Совершенно верно. Он на свой счет ничего не воспринимает. Вообще. Он думает, что про кого-то лекция. И в благости он думает, ну это все про меня. Это для меня очень важно. Вот он учится как бы. Он слушает в напряжении, думает, откуда он знает мои мысли, желания. И точно же говорит. Вот еще и на меня посмотрел, ну все. То есть так, тяжело слушать, говорится. Потому что много критики здесь же, материализма. Господь Читание сказал своим преданным, что будет спектакль сегодня вечером. Об Игорь Храфт и Кришне. На этот спектакль должны прийти только те, кто контролирует чувства. Другим запрещено. Все преданные перепугались, и все подумали, о, никто не контролирует, я не контролирую чувства, я не могу прийти на спектакль. Даже до этого чая так сказал. Я? Нет, я не могу, я не контролирую чувства, я не могу на этот спектакль. И, в общем, никто не пришел. Тогда Господь Читание сказал, ну да, так никто не придет. Хорошо, я благословляю, что тот, кто придет на спектакль, во время спектакля будет контролировать чувства. Да, все пришли. Вот так преданно слушают воню благости.
Спасибо, вы пять.
отношения между учеником и духовным учителем вечны. Как это понимать? Ну, так и понимать. А как еще это понимать? Как это еще объяснить? Думаете, гуру умер и все, и конец? Или ученик оставил тело, и все, конец, развалились? Нет, никогда эти отношения не разрываются. Но при этом забывают одну вещь. Но они ее вспоминают, а потом забывают все равно. Ну, вот, судя по этим вопросам. Они смотрят гуру-ученик и забывают главное, что там сверхдуша есть еще. То есть они смотрят немножко атеистически на это. Время от времени, мы говорим, не постоянно. Но иногда не вспоминают, что есть сверхдуша, иногда забывают, часто забывают. Нужно напоминать об этом, что гуру-ученик означает трое, не двое. Трое. Гуру не Бог, а представитель Бога. А вот еще Бог там должен быть. То есть джива, гуру и сверхдуша. Говорит, внешнее проявление сверхдуши – это гуру, внешнее проявление сверхдуши. Но сверхдуша в вашем сердце еще есть. Поэтому она будет учить вас словами вашего гуру. И переходить во сне в образе вашего гуру. То есть гуру Мараш, вы мне во сне приснились. Я не помню. Я понимаю, что это сверхдуша действует. Но это вы приходили, и вы говорили вашим голосом. И типично, как вашему характеру все соответствовало, и вашим наставлениям. И я понимаю, что происходит. Потому что трое здесь. То есть после инициации эта связь образуется между тремя. Без инициации не будет третьего. Какого-то. Одного из трех не будет. Поэтому нужно, чтобы были три. Троица была святая, так сказать. Отношения вечные. Не беспокойтесь, теперь душа заботится об этом. Куда пойдет ученик, куда пойдет духовный учитель, что-нибудь дальше вместе делать, организовывать сверхдуша. От нас требуется просто желание служить Кришне, остальное организовывает Кришна. Просто все. Как реагировать на ситуации житейские с духовной платформы, а не с платформы ума? Ну, хотя бы время от времени нужно реагировать с платформы духовной. Поругались с житейской платформой, потом немножко поговорили с духовной платформой об этом. Что бы они сделали, потом можно как-то это обсудить, почитать вместе, поразмыслить. То есть череду, то сейчас мы можем полностью быть на духовной платформе бытовой жизни. Не так просто это. Семейная жизнь означает гуны страсти и невежества. И они затягивают. Поэтому что требуется от нас? Это регулярные классы Бхагава, там чтение книг, джапа хорошая. Бороться за джапу нужно. И вот так постепенно мы освобождаемся от низших гун. Что это означает? Означает, что даже обстоятельства постепенно будут меняться в нашей жизни. И преданный будет все больше и больше получать возможности для преданного служения именно. И придет время, когда вы ничего делать не будете вообще материально. Будете только говорить и думать о Кришне, больше ни о чем. В конечном итоге. Ничего другого и не будет нужно вообще. Но это должно прийти время. Пока мы еще имеем материальное желание, у нас есть какие-то обязанности, долги, семья, работа, прочее, это нужно делать. По мере очищения это организуется естественно. Иногда кто-то просто уходит из семьи демонстративно, как бы к Кришне. Это неестественный процесс. Это отказ от обязанности называется. Это искусственно. А здесь мы говорим о другом. Мы должны это делать в сознании Кришны естественно. Нужен духовный рост. Человек, по сути дела, он не должен тяжело трудиться. Не для этого не предназначен, должен Шраванам, Киртанам, Вишно. Слушайте о Кришне, говорите о Кришне, думайте о Кришне, все. Все остальное само собой происходит, если он квалифицирован. Насколько важно общение с вашими учениками, как будет проходить духовный прогресс, если этого общения не будет. Например, переедешь в другую страну, будешь жить с преданными, но ваших учеников там нет. Ну, ничего страшного, есть другие ученики. В Исконе несущественный момент, чей вы ученик. Существует момент, что вы в движении Прабхупады. Это главный момент. А остальные вещи несущественны. Не думайте, что это так существенно, так важно. Сейчас в Исконе, скажу правду сейчас, сейчас в Исконе нет такой личности, которую бы всех объединил, которую бы все принимали, авторитет, кроме Прабхупады. Ни один духовный учитель не обладает таким авторитетом. Кто-то принимает, кто-то не очень принимает. По-разному относится. Только Прабхупада принимает абсолютно все. Вот это важно понять. А что? Это не, так, не такой важный момент, кто еще ученик. Движение Прабхупады. Насколько правильно говорить духовному учителю, что все хорошо, хотя на деле не все хорошо. При этом божили, что осведомляют вас о каждой своей, своем шаге. Типа мы, совет, решили, что у нас все хорошо и все. Если кому-то плохо, значит это у него что-то не так. Вот видите, все, пришло к совету, я так и ждал. А это что теперь? Должно как-то вернуться все на круги своя. Совет же распущен. Со вчерашнего дня, не знаю. Нет совета больше. Все. Делайте, что хотите. Просадки есть, там все. Никакого совета. Итак, я же знаю, и все знают, что все хорошо не бывает. Можете говорить, что все хорошо. Так вы поверили. Чего хорошего? Ужас. Вот так, что не посмотреть постоянно, как это ужас. Вот первые годы было, в принципе, хорошо. А потом ужас просто начался. А вот теперь серьезно. Пока мы будем критиковать и оскорблять друг друга, никогда хорошо не будет. Мы ждем. Мы должны ждать, когда преданные созреют. Все не созреют. Кто-то ослабнет и отойдет за критики. Но кто-то созреет. И вот в этом выход. Не в совете, не в переустройствах. Выход в духовном росте. Не заблуждайтесь снова и снова. Не нужно перестраивать советы вечно. Нужен духовный рост. Вот этого мы и ждем. Вы думаете, мне как GBC важно, какой у вас будет совет? В таком порядке или в таком порядке? Или кто там будет? До какой-то степени лишь. Я же знаю, что это все временно. И очень временно. Сколько здесь было советов? Это может продолжаться вечно. Такой совет, другой совет, третий совет. Один президент, третий, пятый, десятый президент. Это все продолжается. Не в этом дело. На это вообще можно внимания не обращать. Нужен духовный рост. Реальный выход – это предание Кришне. Все не смогут сделать одновременно это понятно. Мы не ждем. Но кто-то хотя бы, если это сделает, уже будет прорыв. В обществе, во всей ятре. Вот это важно. А совет, он работает согласно своему уровню, он тоже должен быть. И что толку стягать добрую лошадь, говорится. Что умеем, то и делаем. А что мы? Что толку критиковать, говорится, если дохлая лошадь, что с ней сделаете? Это из Бхагаватам пример. Чего добьетесь это? Польза есть какая-то? Вы только вот создаете атмосферу какую-то странную, и все. Что все плохо, говорят, все хорошо, все обманывают, и вот начинаете шуметь. Все хорошо, потому что повторяете Хари Кришну. И все плохо, потому что критикуете друг друга. Вместо того, чтобы думать о Кришне и связывать все с Кришной, и познавать Кришну друг в друге, изучать друг через друга Бога нужно. Они сталкиваются с недостатками и озвучивают потом. И думаете, это процесс самосознания. Это иллюзия. Это просто майя. Реальность высшая, другая. Думайте о высшей реальности. Каждый человек связан с этой реальностью, так или иначе. Я понимаю, что тут есть и обиды, и совет неправ бывает, и кто-то другой бывает неправ. Не в этом дело. В этом мире справедливости нет вообще, в принципе. Это не наше место. А с другой стороны, все справедливо по закону кармы. Так на что жаловаться? Давайте будем перемещаться нашим сознанием в другое измерение жизни и отношений. Вайшнав, он определяется не по словам, а по поведению. Давайте примем поведение вайшнава, усвоим глубже поведение вайшнава. Наберитесь терпения. Мы сюда пришли для того, чтобы сосредоточиться на воспевании святого имени, чтобы готовить просад, распространять святое имя, изучать Бхагавад-гиту, слушать классы Бхагаватам. Вот и все. Остальное по мере возможности, как получается. Как умею. Это не так важно. Второстепенно. Вот когда мы духовно более созреем, тогда можем выйти на более высокий уровень организации. Исконно это организация. Но нам нужно для этого подняться выше. На шаг, на два. То есть чего не хватает? Я скажу просто. Не хватает доброты. Всегда ее не хватает в этом мире. Добродетели, гуна добродетели, их сейчас очень мало. То есть страсти больше. Преданные в невежестве обычно не находятся как таковой. Долго. Эпизодически. Так, касаются иногда невежества. Но в основном они в страсть впадают. Вот в страсти начинаются эти передряги. Организационные, другие. И наша задача все-таки преодолеть этот тяжелый период страсти. И все-таки подняться выше. Больше в добродетели. Это решение вопроса. А чтобы подняться в добродетель, нужно учиться прощать. Нужно учиться просить прощения за свои ошибки. Две вещи. Если мы чувствуем, что мы кого-то беспокоили, кого-то обидели, мы просим прощения. Мы на самом деле просим прощения. Это правильно. И также, если кто-то с нами обошелся как-то не очень, ну, мы прощаем, ну, что делать. Так бывает тоже со мной, со всеми. Вот это уже другой уровень отношений. Не так, что совет кого-то обидел, и там сразу оппозиция, баррикада, и оттуда, и начинается это все, вся жизнь посвящается этим проблемам. Нет, мы пришли же не для этого, мы пришли воспевать Хари Кришну. Это единственный путь в Кали-югу. Кроме воспевания святого имени, совет не поможешь. Там говорится только советы, только советы, только советы. Нет другого пути. Является ли оскорблением, когда дочь играет в Кришну, разыгрывает его игры с пастушками, с гопи, а также убийство демонов? Как реагировать? Как реагировать, когда она мне предлагает стать одним из демонов? А сама играет роль Кришны. Ну так и реагируйте, как демон. Что? Ты меня не убьешь, я тебя убью. Садись на нее. Она берет, ты как Кришна вас. Пах! Спасибо, игра, супер. Я бы сыграл с дочерью. Дайте наставление, совет, как работая учителем в школе, отдавать плоды деятельности Кришне. Да, плоды там, прямо скажем, странные. И о чем нужно думать, когда ставишь ученикам два за урок? Просто работайте пока. Не запутывайтесь. Просто работайте, как приходится. Сейчас не могу дать совет на этот счет никакой. Просто примите это как необходимость, пока повторяйте Хари Кришну. Время нужно. Не сразу Москва строилась, да? Нужно какое-то время. Бхагавад-гита Кришна говорит о темном и светлом путях оставления тела. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что преданному не надо об этом беспокоиться. Кришна позаботится. Почему тогда Бхишмадев ждал подходящее время для ухода, тем более в присутствии Кришны, разве он не преданный? Здесь другой момент. Преданный никогда не злоупотребляет своим положением преданного. Он всегда в роли слуги остается. То есть, если вы что-то можете сделать сами, вы делаете сами. И вот если что-то вы не можете сделать сами, тогда вы полагаетесь на Кришну. Так действует преданный. И Бхишмадев сам мог найти подходящий момент и уйти из этого мира. Поэтому он так и сделал. Не беспокоил Кришну. Это его смирение. Что он предан. Вот. Но если вы чувствуете, что уходите в неподходящее время и не можете ничего поделать, вы говорите Кришна, и все, тогда нет разницы. Как объяснить людям, что Веда — это истинное знание, что идет оно от Шри Кришны, а не написано и переписано людьми? Так ничего не объяснить. Для этого нужно принять саньясу. В сердце хотя бы. Ну, не все формально примут саньясу, кто-то примет из вас саньясу, рано или поздно. Но в сердце нужно развить отречение от этого мира и привязанность к Кришне. Люди будут слушаться. Они будут слушаться. Нет другого процесса. Пока мы не отречемся от себя, ничего не получится. Пока мы сами привязаны к материальному, просто более тонкому материальному, более к лучшему материальному, они будут завидовать нам. Люди будут завидовать. Вот поете, танцуете, ничего не делаете, бездельники не будут люди. Обычно так они. Мы тут вкалываем, а вы за наш счет живете. Так ведь. И ваши гуру на вас наживаются. Вот они все эти вещи будут говорить так. Потому что мы еще сами имеем материальные желания, более тонкие, на самом деле мы лучше устроены, чем они. Чище и пищи, и все остальное, и веселья полно. У нас, конечно, куча проблем внутри, но для людей это не видно. Для людей видно, что как сумасшедшие поют и танцуют все. Они не видят никаких проблем со знанием Кришны, кроме того, что они не работают. Вот. Но когда мы разовьем на самом деле привязанность к Кришне, освободимся от этих материальных мотивов, люди будут слушать с удовольствием. Всю нашу философию, будут сами изучать веды, все, они сами, этот импульс получат, сам скауру получат хорошо. То есть наша задача даже не вталкивать им вот веды, а дать самскару впечатление, отношений. Как книги вы распространяете. Там у вас нет времени проповедовать. Что-то веды и все такое, вы тут лекцию не даете. Вы просто самскару улыбаетесь. Показываете зубы свои. Говорите комплименты. Вот для вас книга, вы же разумный человек. Все, там в книге он сам все прочитает. Самскару получил, откроет, прочитает. Это интересный человек какой-то был. Дай посмотрю, что там. Он связывает это. Вот таким путем. Что вы думаете о потусторонних контактах с тонким миром некоторых людей? И как с ними, к ним относиться? Ну да, что есть такие контакты с потусторонним миром. Не обращайте на него внимания, этот мир потусторонний. Нам достаточно этого мира. Тут надо разобраться. Если вы соприкасаетесь с посторонним миром, чтобы получить информацию оттуда, должны знать одну вещь. Это не бескорыстно. Будьте осторожны. Мой совет, не связывайтесь с этим. Вас используют потом. Так что будьте осторожны с этим тонким миром. Как относиться к словесным оскорблениям, смотря, если скажем, преданного кто-то словесно оскорбляет, просто покидаете это место. Вы не вступаете в конфликт. Но если при вас оскорбляют преданного, вы не уходите, не молчите, вы вступаете, заступаете за него. Должны активны быть. Что касается себя, неактивны. Что касается других, нужно активно защищать. Если слышите какое-то оскорбление, реагируйте. Это плохая вещь. Ну, я бы сказал, ужасная вещь, отвратительная вещь. Подобно блевотине. Вот представьте, вы голодны, хотите есть, и видите прекрасный пир вообще. О, это все есть. Там горячий рис, знаете, плау называется, там дау, все там чатни, там сабджи какие хотите, все весь. Горячие там чапати или пури. А тут блевотина на столе. Все, у вас пропадает весь вкус. Все. Все, просто разворачивайтесь и уходите оттуда. Поэтому мы говорим, нужно немножко больше вырасти духовно, чтобы чувствовать это отвращение, научиться. Потому что для кого-то это пища, понимаете, блевотина. Я извиняюсь за это. Но для кого-то это пища, фан. И собака возвращается к своей блевотине, говорится. Иисус говорил. Но если мы немножко духовно продвинемся дальше, мы не сможем смотреть на это как на пищу духовную. Мы почувствуем именно отвращение к такой деятельности. Это очень важно. И даже если мысль возникает какая-то, сделать это, отвращение к этой мысли будете чувствовать, к своей собственной. Сплюнуть захочется. Духовный рост. Вот это важно. Как вдохновить ученика накануне инициации, если он каждый день или что, начинает паниковать и говорить, что недостоин, стоит ли это делать. Но если паникует, то не торопите его. Пусть успокоится хотя бы. Если для него это смертная казнь, то подождите, не торопитесь. Может быть, что-то с психикой у него. Может быть, он не все принципы соблюдает. Не торопите его, не давите на него. Нет вкуса повторения мантры, что делать? Что важнее для матыджи, повторение джапы или служение мужу и детям? Ну, давайте проголосуем. Мне интересно, как думаете, что важнее, повторение джапы или служение мужу и детям? Если все-таки что-то выбрать, то что выбрать? Джапу? Или мужа? Женщина выбирает джапу. Мужчина выбирает мужа. Вопрос странный, знаете почему? Потому что это забота мужа, чтобы жена повторяла джапу. Поэтому выбирайте служение мужу. Вот такому мужу. Вот это муж настоящий. Это забота мужа. Я понимаю, как вы. Моя жена ей досталась. Ого-го со мной. Путешествующий. На кочках. Там живем, тут живем. Ей досталось достаточно. Я понимал, что иногда она была загружена до сумасшествия просто. А я еще говорю, больше нужно делать. То есть периоды были очень тяжелые в жизни. Смотря на то, что нельзя сказать невыносимый. Даже астролог посмотрел гороскоп и сказал, говорит, я говорит, не понимаю, как она пережила все эти трудности, когда посмотрела гороскоп. Говорит, другие люди не выжили бы. Как это удалось, говорит, вам? Я ее эксплуатировал на 200%. Да, да, все было согласно моей воле, потому что я был странствующим проповедником, я не уступал. Ничего. Она это принимала. И делала все возможное и невозможное. Но моя забота первая была, чтобы она повторила джапу. Я за этим следил. Если что, я могу сам все сделать. Повторять джапу. Она говорит, нет, нет, это мой долг. Я все успею. А иначе это было бы невозможно в моем случае. Значит, я пошел на работу и работал бы. Если жена это все выдерживает ради мужа, джапу, тогда возможно много сделать для Кришны. Не думайте, что это возможно по-другому, без жертвы. Если ни муж, ни жена не готовы к жертве, что они сделают для Кришны? Не так много. Занято будет, сидеть и семья. Все понять можно. И гуру скажет, ну да, что делать, семья, дети, что делать. Пока ничего. Ну, джапу хотя бы повтори. И вот тут такой вопрос. Джапу или мужу? Так что мужья должны заботиться о своей жене. Прежде всего, чтобы они успевали. Как матаджи получить инициацию, если муж не может соблюдать четвертый регулирующий принцип? Может быть. Может быть. Муж не соблюдает регулирующий принцип, но в браке так или иначе эти отношения. Нельзя назвать незаконными с этой точки зрения. Однако, может быть компромисс. Я в чем-то соглашусь здесь. Однако, важна тенденция. Какова тенденция их отношений? Они собираются так жить всю жизнь, или они захотят улучшить это? Вот это важно. Если вы говорите с тем и другим на эту тему и видите, что они искренне хотят улучшить свои отношения, сделать их более духовными, более чистыми, И именно есть искреннее стремление, можно пойти на компромисс, если есть такая тенденция. Если такой тенденции нет, если они считают, что это нормально, и так можно всю жизнь забавляться, то вряд ли нужно получать посвящение. Компромиссы могут быть. Любой духовный человек идет на компромиссы в каких-то ситуациях. В надежде, на искренне преданное. Что он знает, что искренне преданный всему научится. Не сейчас, со временем инициация может помочь ему в этом. Хорошо? Хорошо. Как девушке незамужней избавиться от вожделения? Да что вы, кажется, возможно. Тут замужней-то невозможно избавиться от того, что ты незамужней. Не думайте так, это искусственно. Как вы можете избавиться от вожделения кто-то? Прабхупада однажды говорил о вожделении, что это за враг вообще человеческий. Я один перед ним сидел и говорил: Прабхупада, у меня нет вожделения. Прабхупада мне постоянно сказал: тебе нужно к врачу обратиться. Вожделение даже в 70 лет, Прабхупада говорит, вот увидите, оно всегда есть. Другое дело, что мы знаем науку, как поступать. В этом заключается образование. Как жить с этими вещами? Мы с ними будем жить всю жизнь, пока есть тело. Вот, незамужняя девушка, если как избавиться, нужно занять себя служением. Вот, то есть это вот наука. Занять себя трансцендентной духовной деятельностью, служением Кришне, служением миссии, духовному учителю, служением преданным. И ее это как бы вожделение человека, оно будет трансформироваться. Постепенно, шаг за шагом, вы увидите, что человек очищается на свою и внешность, и поведение, все будет меняться. То есть вожделение нельзя просто взять, вот, уничтожить, подавить, это невозможно. И не рекомендовано подавлять именно вожделение. Опасно. Трансформировать. Какая ваша последняя реализация? Снится мне сон однажды. Я сижу в какой-то комнате, как второй этаж дома какого-то частного, такой красивый, знаете, там светлые окна, такие как-то вот. Пространство хорошо очень. И печка там тоже, на втором этаже. И ученики приходят. Заходят как к себе домой, как всегда. В дом к гуру или к отцу можно прийти без предупреждения. В этом сне не так и пришли, значит. С какими-то вещами тоже располагаются, уже смотрю. И говорят мне: гуру Махарадж, у вас сегодня день ухода. Я понимаю, что это правда, то есть день ухода сейчас наступает. А они уже тут какие-то атрибуты складывают, обряд какой-то делают, кремация там или что-то. Я, значит, в себя погружаюсь, думаю: так, мне надо же уходить сейчас, что ли? Погодите. Я говорю: а можно хоть поесть? Они говорят: нет необходимости, зачем есть? Надо уходить. Я еще подумал, думаю: а попить-то можно? Да не надо, сейчас все пройдет. Такой очень яркий, хороший сон был светлый. И я им давал наставление во сне, как, значит, кремировать тело по частям, потому что печка маленькая. Я сам пытался разобраться. Это была последняя реализация. Реализации всегда есть какие-то, конечно, непрерывно. И трудно сказать, что это за последняя реализация. Это прямо сейчас, что ли? Но реализация, вот если обобщить, может быть, опыт последний, то выглядит так, что вы находитесь на лезвии бритвы. Вот чуть-чуть майя, чуть-чуть Кришна. Вот буквально вот лезвие бритвы отделяет. Это вот если обобщить последний опыт. И то, и другое очень близко касается. И вот вам нужно балансировать. Туда не нужно, сюда тоже рано еще полностью уходить из жизни. А нужно жить как-то, продолжать в этом сознании. Ну, такое, если вообще делать. В статье одного преданного по гуру Татве я прочитал, что если гуру говорит что-то, отклоняющееся от шастры и учения, парампры, то ученик должен считать, что это не слова моего гуру, а слова Джива Татвы. Правильно ли это понимание? Если да, то как разграничить это с гуру-раваги, не повиноваться указаниям и считать обыкновенным человеком? Прежде всего, нужно избавиться от майявады. Чтобы разобраться в гуру-татве, очень важно избавиться от майявады. То есть гуру не бог. Гуру — это джива-татва. Он обычная душа. В этом смысле. В этом смысле. Но поскольку он наделен полномочиями, он представитель Бога, ему поклоняются как Богу, но он не Бог. Здесь в этом письме просматривается. А что если гуру скажет что-то как джива? Что мне делать? Он же должен как Бог говорить. Нет? Иногда он как джива будет говорить. Когда Прабхупада рассказывал о своей семье, о своей жене, тоже рассказывал свой опыт жизни. Прабхупада до того, как принять саньясу, он в семейной жизни, когда находился, он косвенно проповедовал так же. Через аюрведу. Проповедь вел. Он имеет опыт разный. Но гуру-татва — это очень такой тонкий момент, потому что для ученика гуру — представитель Бога. Для неученика это не так. Это не абсолютное понятие, а относительное понятие. Как нас тестировали, GBC и гуру нас тестировали. Есть список вопросов определенных, как вы понимаете то или иное в жизни именно, конкретно. Где, скажем, вы авторитет? Например, вы гуру, вас пригласили на совет. Там есть региональный секретарь, президент, казначей. Кто является авторитетом в этом собрании? Гуру, президент, казначей и оригинальный секретарь. С точки зрения менеджмента гуру там не авторитет. Он должен слушать, что говорит авторитеты тоже. А вот вы на улице, вы гуру, GBC. А вас полиция требует документы. Кто авторитет? Вы или милиционер? Я не ищу гуру. Ты кто такой вообще? Видишь, какая тупость. И так вы должны разобраться в этих моментах. Для ученика, даже если гуру говорит что-то о личной жизни, это имеет значение духовное. Он всему учится. Учится даже характеру гуру. Как он шутит? Он понимает, что гуру сейчас просто шутит. Это сейчас не относится к каким-то наставлениям. Но он также и понимает, что это определенный характер служения. Он также понимает, учится через это. Это характер служения все равно. Он так служит Кришне, тем не менее. Хотя у гуру разный характер, не по-разному служит Кришне. Неофит думает, они должны одинаково служить Кришне. Был один неофит, который поехал в Майпур когда-то, и он ходил на все лекции гуру, задал один и тот же вопрос. И потом он разочаровался, потому что все гуру по-разному отвечают на один вопрос. Так кто же прав? Он подумал, мой гуру прав, а остальные все в Майи. Вот такой он вывод сделал. Это неофит. Гуру Татва – это самый непостижимый момент. Потому что для ученика все, что гуру говорит, делает, даже двигается, имеет определенное значение в его прогрессе. Для неученика это не так. Это уже по-другому. Как? Был пример с Прабхупады, когда Прабхупада там присутствовал среди учеников, и там потом был просад в каком-то месте, и там президент руководил. Прабхупада же устанавливал авторитет и тоже. Там был президент, который громко закричал: «Так, преданные, все в очередь!» Прабхупада тоже встал в очередь. Встал в очередь, все, авторитет. То есть нужно понимать, где вы авторитет, где вы не авторитет. То, что вы Бог, вы абсолютный авторитет. Кришна авторитет. Могут ли преданные искон проводить яги полубогам, в частности, богине Лакшми? О, я понимаю. Для процветания, благоденствия, а также участвовать в таких ягодах. Ну, я думаю, пора уже, наконец, сколько можно. Смотрите, проведи хоть одну ягоду. Золото упадет с неба. Здесь храм построить, наконец. Сколько можно в нищете прозябать? Пора уже с полубогами как-то договориться. Вот, пусть совет решает дальше. Какие попытки стать уже в Исконе были раньше? Жрец. Яки проводили. Даже очень опытный браман, извините, приезжает. Ну, сказали, здесь номер не пройдет. Не хватает сатвы. Никогда не работает. О чем вы думаете, когда поете перед лекцией Джайарата Мадхава? Да, о чем я думаю? Знаете, мне о чем не хочется думать? Все надоело уже мне. Пережу, не пережу, одно и то же вообще. Куда не приедешь, одни и те же проблемы. При этом думаешь, что вот сейчас он все решит. Он поет и думает, да как все надо делать? Давайте хоть попоем немного. И правда, лучше не думать, чем думать. Бездумная жизнь все-таки какой-то выход. А я думаю, если серьезно, то думать нужно глубже научиться сердцем. Эти мысли, они беспокойные вещи. Что в голову взбредет, знаете. Как говорится, моча в голову ударит, да. То есть как эта мысль попала, и все, и человек с ума сходит просто. Так случается часто. Я думаю, что нужно как-то свои мысли глубже. Почему мы должны читать книги Прабхупады, при этом должны. Иначе мы не научимся мыслить. Мы так останемся вот на внешней энергии, на поверхности. И тут беспокойство. Всегда штормит океан. На глубине нет этого шторма. Нужно глубже, там покой. Там глубина. Ну вот, книги Прабхупады сейчас одна из проблем, что преданные перестали их читать достаточное количество времени. Некоторые преданные годами не читают книги Прабхупады. Ну, лекции слушают, конечно, что-то. Как-то преданные книги не читают. Но чтение книг — это не шраванам, киртанам, это смаранам. Это способность мыслить. Очень важно нам развить способность. Нельзя бездумно все это делать, неосмысленно. Почему эту серию, скажем, я назвал именно так в своих книгах для людей? Размышления. Размышления. Очень важно. Есть много всяких догм, всяких понятий, много информации. Но размышлений глубоких как бы мало сейчас. Достаточно глубоких, чтобы могли прояснять то, что мы знаем уже. Хорошие вещи, они не прояснены, поэтому мы забываем. И осмысление — это самое важное в нашем случае. Прабхупада говорит, что недостаточно слушать подобно свиньям и собакам иногда, он так пишет. Нужно еще осмыслить то, что мы слушаем. И вот книги чтения помогают нам мыслить. Вот вам тест. Если вы читаете книгу Прабхупады и засыпаете, вам скучно, значит, вы не осмысливаете то, что там написано. То есть учитесь, что вы не уснете. Если вы начинаете осмысливать, вы не уснете. Вот фонтан пойдет энергии. Поэтому читайте, практикуйте постепенно. Мысль будет углубляться. Но если мы вот начнем размышлять с Мараном, то что нужно еще, если мы помним Кришну? Это и есть цель, как бы Шраваном, Киртаном, с Мараном. Помнить Кришну, никогда не забывать. В этом же смысл практики. Не о том мы будем всегда, пока мы слушаем, мы понимаем. Перестали слушать, уже забываем тут же. Опять ссоримся. Потом опять слушаем, опять примиряемся. И опять забываем. А где же с Мараном? Наше собственное сознание Кришны, где наши отношения с Богом? Мысли очень важны. Поэтому, несомненно, как-то мы должны учиться думать в сознании Кришны тоже. Так, все, наши вопросы кончены. Есть пара вопросов, давайте ответим.
Как можно побороть свою гордость? Потому что даже, допустим, ты выше, да, там, ну, там сегодня, как, а на следующий день с новой силой. Так, и каждый день как бы вроде бы не борешься, и чувствуешь, у меня как еще вопрос касается новой лекции.
Служение можно победить.
И в конце концов уже как бы вроде не ходишь, уже все равно идет.
Нужно время служения, достаточное количество времени служения, чтобы служение стало нашей природой. Так можно победить ложную гордость. Но на это требуется время. И какие-то будут испытания, несомненно. Вот, если мы пройдем эти испытания, не прекращая служения, мы можем избавиться от ложной гордости со временем. Не расстраивайтесь, если вот вы чувствуете, что как-то вас гордость снова отбрасывает куда-то. Да? Не расстраивайтесь, просто продолжайте. Это как вот природа океана Аханкара. Вы приближаетесь к берегу спасительному, а вас прибой отталкивает назад. Это Аханкара, вот он. Но вы должны просто продолжать это делать снова и снова, пока не уцепитесь за твердую почву. Так, Прабхупада говорит. Не отчаяйтесь, нужна решимость. Решимость идти, идти, все равно идти. Не сворачивайтесь от этого верного пути. Решимость воробьих и вычерпать океан. Вот так говорится. Вот это помогает.
Мы находимся в определенной традиции, но, к сожалению, в России, вот в городах, не так много храмов, потому что это типа планеты даже. В Петербурге, где я живу, там один. И иногда возникает спонтанное женское, может быть, такое желание просто преклонить колени, обратиться к Богу. И достаточно много храмов существует других традиций. Возможно ли преданному, проходя мимо храма и испытав какое-то желание преклонить колени, обратиться к Богу, зайти храм другой традиции и сделать это. И это должно быть в молитвах той традиции, куда ты приходишь, или как вообще это допустимо ли, или это нужно внутри себя просто пройти, не посетив, не заходя в храм.
Шрила Прабхупада, когда думал об Иисусе, он плакал. Он говорил, что Иисус наш духовный учитель. Так же. А в этом году или прошлый год мы были в Иерусалиме. Я первый раз был там. Но я давно думал, что увидеть стену плача там, в те места, где был Иисус. Я, конечно, ждал каких-то реализаций. Кажется, как это, вайшнав. Традиции, потом люди уже создают в своей культуре какую-то, но тот же вайшнав. Я вам скажу, что такой реализации я не получал нигде. Ну, то есть, есть своя особая атмосфера, там своя неповторимая. Я не сравниваю там сейчас Вриндаван, что-то еще, но это именно что-то вот, именно присуще вот этому месту. Ни с чем не сравнимо. И такой глубины я не ожидал, что я получал реализацию в храмах христианских раньше, уже в сознании Кришны, когда я стал же понимать существование Бога. Через Бхагавад-гиту, через практику, я стал реагировать на мечети, на храмы, православные иконы, тем более, что я их изучал раньше. Я иногда захожу в православные храмы, чтобы просто побыть перед иконостасом, чтобы вспомнить Иисуса. Святых я мало знаю, может быть, многих. Некоторых вот что-то я слышал, тоже читал. Иисуса в большей степени, конечно. Это проникновенно, да, но как это было там, это нельзя писать словами. Храм гроба Господня, вот там случилось. Стены плача я не особенно чувствовал такую глубокую реализацию. Что-то чувствовал. Я чувствовал этот дух там, разлитый повсюду. А вот в том месте, где крест стоял, конечно, там взрыв был какой-то. Мы были с группой преданных, там был у нас друг Кришны, очень хороший, местный, русскоязычный. Он все это рассказывал с большим уважением. Мы там, конечно же, преклонили свои колени, а как? Это естественно. Но это я говорю свой личный опыт, свое личное отношение. Я люблю Иисуса. Что поделать с этим? Я познакомился с одной ученицей Прабхупады однажды во Вриндаване. Она мне рассказала свою историю немножко. Некоторые эпизоды жизни с Прабхупадой, ее сокровенные. И одной из самых сокровенных она рассказала тоже, что перед посвящением у него она пришла и призналась, что она привязана к Иисусу. Говорит, я выросла в такой семье христианской, я в детстве привязана к Иисусу. Могу ли я получить у вас посвящение, Прабхупада? Перед инициацией она сказала. Прабхупада сказала ей, говорит, ты настоящая христианка. Если бы там посвящение. Я, говорит, до сих пор и христианка, предана Прабхупаде. Ну так. Все. Спасибо большое, Шрила Прабхупада.